Здравствуйте! Вы смотрите программу «Тайны советского кино». Наш сегодняшний выпуск мы посвящаем прекрасному фильму «Человек с бульвара Капуцинов». Напомню, что по сюжету мистер Фёст открывает в городке на диком американском западе кинотеатр. Благодаря этому жизнь там меняется до неузнаваемости. Местные жители начинают пить молоко вместо виски и забывают о драках и борделях. Однако вскоре в городок приезжает делец мистер Секонд и пытается вернуть все на круги своя. Сегодня в программе «Тайны советского кино» вы узнаете, что было не так во внешности Олега Табакова, где происходили трюковые съемки фильма, кого хотел сыграть Николай Караченцев, удалось ли Али Суриковой справиться с конокрадами, почему Андрей Миронов боялся драться и почему он порой конфликтовал с Боярским. Сценарий этого фильма долгие годы пылился на полках Мосфильма. Говорят, что никто из режиссеров-мужчин не решался снять картину в жанре вестерн. А вот женщина-режиссер не побоялась. Алла Сурикова теперь признается, что сделала это по легкомыслию. Но в результате получился настоящий шедевр советского кино. Это местечко Крымского побережья под названием Тихая бухта по-прежнему привлекает туристов. Как и 25 лет назад, здесь, на берегу Черного моря, много отдыхающих. Но они не знают, что в конце 80-х шум прибоя в этом месте заглушали выстрелы и взрывы. Именно здесь снимали первый советский вестерн «Человек с бульвара Капуцинов».
Почему вы не стреляете, черт вас возьми? Вы что, сунулись в наши края без оружия?
Я приехал не убивать.
Тогда убьют вас.
Сценарий к фильму написал Эдуард Акопов. Он уже много лет живет в Лос-Анджелесе.
Я люблю вестерны и любил. И у нас на высших курсах, где, кстати, мы учились, высший курс строительства режиссеров, учились с Аллой Суриковой, был целый курс вестерна. И, может быть, как-то мне вот хотелось, и посмотрев множество вестернов, тогда у нас не было вестернов в прокате.
Так получилось, что именно Алла Ильинична Сурикова приобрела сценарий настоящего ковбойского боевика.
У Аллы Суриковой энергии даже сейчас достаточно, чтобы обогревать небольшой северный город. Юмор у нее есть.
Главного героя, мистера Фёста, в фильме сыграл Андрей Миронов. Сурикова видела в этой роли только его и никого больше. Ответа от самого популярного актера Советского Союза пришлось ждать почти полгода. И к радости режиссера он был положительным.
Билли, заряжай!
Окей, Джонни.
Когда Андрей Александрович Миронов сказал «да», то, в общем, как бы я считала, что кино у нас почти в кармане, потому что очень важно было, что он дал свое согласие.
Андрей Александрович долго не мог внимательно прочесть сценарий из-за постоянных съемок. Но когда время наконец появилось, понял, что эта роль написана для него. Знаменитый актер увидел в этом персонаже самого себя, человека, фанатично преданного кино.
Синематограф. Вот. Тот мессия, который способен изменить все. Он сделает нас чище, лучше.
Миронов поставил одно условие. У фильма не должно быть печального финала.
Он сказал, что от главного героя не может уйти его, значит, любимая девушка, и вообще он не может по закону вестерна не может быть, не может проигрывать, не может быть издан без победы.
Съемки картины начались в павильоне Мосфильма в конце 1986 года, а для натурных сцен следующим летом была организована экспедиция в Крым. Здесь, неподалеку от Белогорска, в районе Белой скалы, снимали эпизоды погони. Известняковая гора напоминала пейзажи Дикого Запада. Недалеко от этого места, сразу за Коктебелем, в Тихой бухте, построили ковбойский городок. Западная Санта-Каролина с салуном, католической церквушкой и домами быстро стала местной достопримечательностью.
Мы, скажем, там снимали, а это на берегу, на самом побережье морском, ехали прогулочные катера, и оттуда доносилось Обратите внимание, здесь проходят съемки фильма.
После согласия Миронова сниматься, Сурикова собрала остальную команду. В итоге на съемочной площадке оказался по-настоящему звездный состав.
К Сурикову пришли все. Миронов, Табаков, Караченцев. Я не буду перечислять всех. Гладков, композитор. Атмосфера чудесная. Все профессионалы.
Билли.
Караченцев, сыгравший ковбоя Билли, изначально пробовался на другую роль. Режиссер видел в актере разбойника Черного Джека. Но Николаю удалось переубедить Аллу Сурикову.
Он сказал, это вот я уже играл, мне бы вот попробоваться на Билли. А Билли в сценарии был написан такой здоровый, мощный такой, значит, бандит. Я подумала, почему бы не попробовать маленького пластичного, не очень высокого, скажем, Караченцева на роль человека, который всех побивает. И это оказалось действительно успешным.
Удивительно пластичный и музыкальный Николай Караченцев восхищал съемочную группу. При этом все трюки актер исполнял сам, без дублеров.
Здесь столько всего надо было уметь, столько надо было все сочетать и вовремя, чтобы не взорваться среди этих, значит, бочек с порохом, которые взрывались на этом, когда они делали с индейцами, когда они там дрались.
А вот этот свой знаменитый прыжок Караченцев репетировал с каскадерами всего один день и смог выполнить его перед камерой с первого дубля, за что получил ящик шампанского от оператора.
Освоили? Сделал. Я вообще со всеми спорил.
Теперь полежи.
Я сейчас заставлю ногами зацепиться за шею какого-то человека. Но я скажу, что, ребята, они это абсолютно нормально это делали. И более того, получал от этого удовольствие.
Зато во время съемки, казалось бы, простой ковбойской драки, Николай Караченцев получил травму. В кадре каскадер долго не мог ударить артиста по-настоящему. После нескольких неудачных дублей разозлившийся Николай Петрович спровоцировал настоящую потасовку.
Ты будешь бить или не будешь? Я сказал, бей. Но тот ему двинул. Так здорово, что Коля как заорал и как дал ему по ноге, а тот ему по ноге. В общем, получилось, что у него оказался сломан палец.
Несколько дней актер сильно хромал. Это заметно в одном из эпизодов, когда Билли выходит из салуна в поисках Фёста.
$4!
На роль бармена Макью Алла Сурикова пригласила Олега Табакова. Актер согласился. Вот только времени на исполнение этой роли в его плотном графике почти не было.
Совета прошу, отец, мы советы. Я разрываюсь надвое.
Олег Павлович уже тогда играл в Московском художественном театре, а также руководил созданным им театром-студией. Учитывая его большую занятость, Алла Сурикова пошла на маленькую хитрость. Олега Табакова снимали отдельно, крупными планами, а на монтаже их добавляли к общим сценам.
Джентльмены, у вас совсем плохо с чувством юмора.
Актер творчески доработал свой образ. Хорошо видно, что в фильме лицо Олега Табакова гораздо шире, чем на самом деле.
Когда я вижу перед собой человека, которому ничего не нужно, я понимаю, что ему нужно все.
У него Насярова такая, там, а у него в жизни не такой нос.
Оказывается, для целостности образа коварно-добродушного бармена Макью актер использовал небольшую уловку.
Он придумал себе, чтобы быть таким пушистым и, значит, толстым, трубочки в нос вставил. Играть с этими трубочками было непросто, потому что, в носу стоят трубочки. Но зато нос стал широкий, он стал такой добродушный, а сволочь редкая.
Я очень не люблю плохой грим. А у нас довольно много плохого грима. И поэтому гораздо разумнее и, будем говорить, впечатляет больше зрителя, если ты пытаешься изменить свою внешность, будем так говорить, неочевидными для зрителя методами.
Но на съемочной площадке трудился не один Табаков, а сразу двое. Сын Олега Павловича, Антон, сыграл в фильме небольшую роль билетера.
Мистер Бобби, в последний раз!
Мистер Томпсон,
Я пропускаю вас в кредит уже вторую неделю. Освободите проход.
Эти съемки запомнились Табакову-младшему на всю жизнь. Ведь он оказался на одной съемочной площадке со своим кумиром Андреем Мироновым.
Мы действительно жили в одном доме, мы довольно часто общались. Я был искренне в него влюблен, прямо аж до того, что дыхание перехватывало, до того, что иногда я видел на экране, мне это очень нравилось.
С таким же восхищением и уважением относился к Миронову и Михаил Боярский.
Преданнее человека вам не найти.
Когда его пригласили на картину на роль Черного Джека, актер был занят на другом проекте. Андрей Миронов просил, чтобы в этой роли были именно вы, схитрили ассистенты Суриковой.
Это место для истории, сэр. Дерзните.
После таких слов Боярский не смог отказать.
Это была сказка. Я попал в то место, где были деловые люди, эти проскоки, эти горы, кареты, пистолеты, чудесный черный кожаный плащ.
Сложнее всего режиссеру дался выбор исполнительницы главной женской роли Дианы Литтл. Актриса Александра Яковлева не прошла пробы, но проявила настойчивость и повторила попытку.
Я ее не сразу утвердила, она уехала, потом стала звонить мне. Ильинична, у меня была температура, я болела, я не могла, вызови меня еще раз. Я говорю: Сашка, ну у тебя, понимаешь, декольте не для мечты ковбоя. Она говорит: ничего, я воспитаю.
Алла Сурикова решила доверить выбор партнерши самому Андрею Миронову. Сомнения отпали, когда актер выбрал белокурую красавицу Яковлеву.
Теперь мое сердце навек принадлежит.
Сегодня Александра Яковлева ушла из кино и занимается бизнесом и политикой. Но часто вспоминает, какой прилежной ученицей она была на съемках. Слушала советы Андрея Миронова по актерскому мастерству, училась крутить кольт, танцевать и петь. Правда, под фонограмму.
Ковбой, ты парень хоть куда.
Именно голосом Ларисы Долиной пела в фильме Диана Литтл. Певице фильм понравился.
Вот эти песни из этой картины, их знают. Знают и встречают, когда я пою их. И очень хорошо принимают.
Леонид Ермольник принял участие в съемках, что называется, за компанию. В картине ему досталась совсем маленькая сцена.
Я вас не приглашал.
Но актер каждый раз что-то придумывал. И в итоге скромный эпизод стал полноценной ролью без слов.
К моему, в первую очередь, удивлению, когда картина вышла, она, то, что называется, прибавила мне дикой популярности. В этого персонажа влюбились, его запомнили. Фразу, сдается мне, это была комедия «Ушла в народ». И обычно эту фразу произносят тогда, когда кино не нравится.
Сдается мне, джентльмены, это была комедия.
В фильме много сцен с погонями, а для этого требовались лошади. На первых порах их доставляли из кавалерийского полка, но вскоре командир запретил использовать полковых рысаков в опасных каскадерских съемках. Картина оказалась под угрозой срыва. Тогда Алла Сурикова приняла решение снимать лошадей местных жителей и столкнулась с другой проблемой – конокрадством.
Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд, как будто не видно.
Сегодня эти милиционеры уже на заслуженном отдыхе. Но если встречаются, обязательно вспоминают историю, которая произошла в Коктебеле в конце 80-х годов.
Я заступил на дежурство, и утром поступило сообщение о том, что в Тихой бухте на площадке, где снимался фильм «Человек с улицы Сынов», пришло, ну, как бы сказать, на данный момент человек, когда заявляет преступление, то есть они не обнаружили лошади.
Позже выяснилось, что увели лошадь не у кого-нибудь, а у главного злодея фильма «Черного Джека». Съемки Михаила Боярского должны были начаться уже через пару дней. Обученную лошадь пробовали найти своими силами, но безрезультатно. Тогда в милицию обратился лично Андрей Миронов. Правда, в милицейском участке известного артиста не сразу узнали.
Не знал, что это артист такой знаменитый. Вот. Ну, Миронов так Миронов.
На поиски одной лошади бросили все силы маленького отделения милиции Коктебеля и нашли оригинальное решение по розыску жеребца.
Мы привлекали больше личного состава, чтобы обнаружить, а пришли к выводу, что нужно поднять до этого планериста, это вообще прекрасно.
Лошадь все-таки нашли, и уже на следующий день съемки с Боярским продолжились.
Эй, Сэмми, ты не хочешь со мной поздороваться?
Актер должен был много сниматься верхом, как, впрочем, и Андрей Миронов. Но он, в отличие от Боярского, боялся быстрой езды. Из-за этого артисты порой конфликтовали.
Ну и финальная сцена, где мы едем втроем. Алла сказала, как можно дальше уезжаете, и вот вы едете втроем, распеваете песню. Не было видно того, что мы говорим, потому что это был... Что он нес? Он проклинал меня. Будь ты проклят, кобой, чтобы я еще раз сел верхом на коня и улыбается. Мы, конечно, хохотались втроем.
Лишь в крайнем случае актерам помогали каскадеры. Надо сказать, что их собралось на съемочной площадке столько, сколько не собирал ни один советский фильм. Несмотря на кажущуюся легкость трюковых сцен, опасность подстерегала каскадеров и актеров буквально на каждом шагу. Так, во время погони ковбоев за экипажем едва не произошел несчастный случай. Из кареты на ухабах вылетели болты. Хорошо, что это вовремя заметили, иначе актеры могли получить серьезные травмы. О других опасных моментах со съемочной площадки мы сейчас расскажем. Каскадеры старались оградить актеров от опасных трюков, но порой артисты сами рвались в бой. Лишь Андрей Миронов наотрез отказывался принимать участие в батальных сценах. Актер не мог забыть тяжелую травму, полученную еще в годы учебы.
У него была история студенческая еще, когда он сдавал сцену движения. Он сдавал драку со своим партнером. Подготовили, отрепетировали, и во время сдачи экзаменов, видимо, у его товарища что-то заклинило, он по-настоящему ударил. Вот Андрей попал в больницу.
Только Александру Иншакову удалось уговорить актера. После нескольких репетиций этот кадр был, наконец, снят.
Где мой бифштекс?
С вами все в порядке, мистер Фест?
Каскадеры играли в фильме и ковбоев, и индейцев. На этих уникальных кадрах Алла Сурикова сама показывает, как нужно забираться на стену в шестом. Наталья Фатеева, которая играет жену вождя индейцев, в точности повторила этот эпизод. А вот по крыше бежит не она, а конник Александр Железняк.
Эта картина примечательна тем, что много, все придумано, все из ничего, все сделано при помощи палки и веревки. Не было компьютерной графики. Все, что вы в этой картине видите, все это живьем. Это действительно люди падали, ранились, ударялись, на больничные уходили.
А во время вот этой сцены сильно пострадал оператор Григорий Беленький. Трагедии удалось избежать чудом.
Я бесшабашный молодой лежал внизу с камерой, смотрящей вверх. От уступчика, через уступчик мимо камеры.
Вот он, уникальный кадр того, что случилось. Сапог одного из индейцев попал прямо в объектив.
И я чувствую, что я пролетаю этот уступочек и лечу в камеру. Просто лечу с 80 с чем-то килограмм, летит в камеру.
Так вот лежал с камеркой. В камерку сюда и вошла. Была скорая помощь, военные скобки какие-то, швы наложили. Не очень удачно.
Съемки продолжились через полтора часа, вспоминает один из участников этой сцены Сергей Микульский. Он не только играл индейца, но и готовил для всей каскадерской группы бутафорские томагавки.
Тут даже надпись, вот видите, осталась надпись. Человек с бульвара Капуцинов там был, понимаете? Вот, Капуцины.
Один из таких томагавков Алла Сурикова забрала себе на память. А у самого Сергея с тех съемок осталась трубка мира. Эпизоды с ней не вошли в картину.
Вот видите, вот это томагавк-трубка. Вот можно было... Он еще табаком пахнет. Видите, можно было курить. Но он что-то не вошел. Они должны были там с тестом трубку мира раскурить там у индейцев.
Реквизиту уделяли огромное внимание. Особенно мебели, которые ковбои колотили друг друга.
Ну вот трюк с пианино был придуман, кстати, когда я вылетаю на Онофриево из пианино, это мы придумали. Тогда было очень дефицитным так называемое базальтовое дерево, потому что нормальное дерево лицом ты не пробьешь. Это было все в жутком дефиците.
Спиртное тоже должно было быть, как на Диком Западе. Импортные бутылки брали в долг в посольствах, а бочки приобретали на Коктебельском винзаводе.
Ох! Ну, бочки, естественно, меньшего размера, чтобы с ними можно было там перекатить, там все это свободно.
Сюда на экскурсию актеры ходили группами. Главный инженер завода лично водил артистов по всем цехам производства.
Традиционно пробуются вина, сухие, там, крепкие, десертные и так далее. А потом уже наливается кто что желает и так далее.
Композитора Геннадия Гладкова пришлось уговаривать принять участие в работе над фильмом дольше всех. Он писал музыку для других картин и не располагал временем. Его смог убедить только Андрей Миронов.
И он говорит: слушай, ну, не отказывайся. Понимаешь, говорит, такое дело. Ведь я, говорит, там 3-4, 2-3 песни, я их петь буду. Буду в концертах, что тебе, плохо тебе, что ли, будет. И вообще, говорит, знаешь, жизнь, говорит, такая, говорит, сегодня, говорит, вот мы вместе, а завтра мало что может случиться. Все-таки давай поработаем вместе.
Всем казалось, что Андрей Миронов чувствовал себя хорошо, разве что выглядел немного усталым. Однако «Человек с бульвара Капуцинов» стал для актера последней завершенной работой кино. Актер скончался на гастролях в Риге. Однако перед тем, как туда отправиться, Миронов заехал в Ленинград и посетил премьерный показ фильма «Человек с бульвара Капуцинов». В этом костюме Фигаро актер вышел к зрителям в последний раз. Не доиграв заключительную сцену, Андрей Миронов потерял сознание. В больнице диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Врачи как могли боролись за жизнь всеми любимого артиста. Но спустя 2 дня Миронова не стало. Как ни странно, но в прокат картину могли не выпустить. Во время приемки фильма на худсовете мнения разделились. Комиссия Госкино пришла к выводу, что драки и трюки неинтересны советскому зрителю. Да и название картины не понравилось.
Миссис Паркер, постельный режим. И не забудьте 10 капель перед стрельбой. Перед. Нет, вы меня поняли?
Да пошел ты!
10 капель перед стрельбой. Изначально так назывался фильм. Но в стране уже 2-й год шла антиалкогольная кампания. И такую фразу сочли бы пропагандой нездорового образа жизни.
Если можно воды. Никогда не пей эту гадость.
Поэтому фильм назвали «Человек с бульвара Капуцинов». И сразу заинтриговали зрителя, что это за бульвар и где он находится. Оказалось, улица с похожим названием есть в Париже. Только называлось это место бульваром не Капуцинов, а Капуцинок. До сих пор нет единого мнения. Сценарист просто ошибся или сделал это нарочно.
Я думаю, ну, нашлось бы мне минут 5-6 у меня заглянуть и узнать, как правильно. Бульвар Капуцинок или бульвар Капуцинок. Нет, это как раз... Я сейчас плохо помню, что, но это было... Для улучшения как бы привлекаемости.
Название улицы было заимствовано для фильма не случайно. Именно на этом парижском бульваре находится знаменитый салон братьев Люмьер, родоначальников кинематографа.
От первого показа они не ждали огромного успеха. Для них это было скорее технической пробой. Они арендовали зал за скромную сумму и на первый показ пригласили 33 человека. Со временем люди начали рассказывать друг другу, и у входа в здание выстроились длинные очереди.
Прибытие поезда – первая в мире кинокартина. Удивительно, как безмятежно улыбается Андрей Миронов. Его не станет всего спустя полгода после съемок этих кадров.